Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу же представим нашего гостя, историк Андрей Мартынов. Он не первый раз у нас в гостях. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Присутствие Мартынова оправдано той темой, которую мы выбрали для сегодняшней программы. Андрей, правда, еще не написал, но пишет книгу о генерале Власове. Я надеюсь, что вы ее напишете когда-нибудь. А сегодня поделитесь некоторыми своими знаниями об этой странной, я бы даже сказал, странице истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, поскольку фигура генерала Власова, смотрите, сколько уже лет прошло, больше 60, она до сих пор вызывает споры и комментарии прямо противоположные. Да? Генерал Власов предстает то героем, то предателем. Были попытки даже реабилитировать его, да, где-то относительно даже недавно, относительно недавние. Правда, реабилитация не произошла, но материалов в средствах массовой информации, книг о генерале Власове, в общем-то, у меня такое впечатление, что даже прибавляется все время. И трактовки, опять же повторю, ну, фактически взаимоисключающие. Так что же такое, или кто же такой генерал Власов? Во-первых, сразу же надо, наверное, сказать, что как бы есть два периода жизни генерала. Это понятно, это до того, как он попал в плен к немцам, и после того. Может быть, такой первый вопрос сразу, Андрей, я вам задам. Это два разных человека, это два разных генерала.
Скорее, не два разных генерала, а один генерал, но с двумя альтернативными судьбами, с двумя альтернативными возможностями построения собственной биографии. Если мы коснемся периода до пленения Власова, до 14 июля, до 12, извините, июля 42 года, то мы увидим достаточно талантливого и достаточно удачливого генерала.
Напомню, я бы сказал, успешного, судя Васильевич, на фоне тех поражений, да, которые терпела Красная 20, армия, да. Вот в первый период войны, он был относительно успешен, скажем так.
22 июня генерал-майор, тогда еще генерал-майор Власов, встречает в должности командира 4-го механизированного корпуса на западном направлении. В первые же дни треть своего танкового парка, а корпус был укомплектован примерно на 95% бронетехникой.
Высокая боеготовность.
Да, очень, да. Он вынужден был отдать для тех корпусов, которые вступили в тяжелый бой в районе Бродов. Первые и наиболее крупные первого этапа войны танковые сражения. И вот, несмотря на такую ослабленность, он с 9 по 16 июня ведет бои, такой вот в форме контратак, против первой танковой группы под Бердичевым. А 23 июля, после того, как он отходит в сторону Киева, его назначают командующим 37-й армией и одновременно командующим Киевским укрепленным районом и комендантом Киева. Он ведет достаточно удачные оборонительные бои, но, как известно, сдача своевременного отхода киевской армейской группировки не было сделано, этого не хотел Сталин, он не хотел, чтобы столица Украины попала под оккупацию, просто это был бы соответствующий вполне естественный психологический шок для страны. И он уже отходит оттуда после того, как Киевский район, укрепрайон был разрешен оставить в октябре-ноябре, ведя бои в окружении в сторону Курска. Под Курском он, значит, соединяется с советской армией. И тоже вот он смог выйти из окружения, в отличие от Керпоноса, в отличие от других генералов, которые...
Из киевского окружения.
Да, имеется. Совершенно. Выйти, в отличие от многих других генералов, которые, может быть, были и тоже не самые слабые. Но, тем не менее, они или попали в плен, или... вынуждены были застрелиться, он смог это сделать. Это тоже говорит о его талантливости.
Да, и следующая была у него такая успешная страница относительно его боевой деятельности, это Подмосковье.
Совершенно верно. 20 ноября он был назначен командующим 20-й армии и, значит, вел... У него в армии, я просто один факт приведу. Его армия была укомплектована танками в огромнейшем числе, целых 15 штук. И тем не менее, имея такой вот очень ограниченный запас. Кроме этого, кстати, у него и солдат-то боевых было не так много. Он перед контрнаступлением встречался со Сталиным. И это он об этом рассказывал. И он говорит: товарищ Сталин, дайте мне танки. Для контрудара мне нужны танки. Против него действовало как минимум два, на его участке фронта было как минимум два. Две танковых дивизии, 5-я и 6-я танковые дивизии вермахта. Ну и кроме этого полевая армия, если не ошибаюсь, 9-я, кажется, против него была. Там тоже в пехотных дивизиях было определенное количество танков. Вот, и он требует. На что Сталин ему сказал: танков, товарищ Власов, танков у меня нет. Но я могу вам предоставить неограниченное число заключенных, чтобы вы из них делали... соответствующие штрафные батальоны. Вот этого добра у меня много. И вот, имея всего 15 танков, он наносит довольно серьезный удар против немецких армий, которые были против него. И к первой половине января ему удается освободить территорию, примерная территория где-то 1500 квадратных километров. В частности, он освобождает Солнечногорск и Волоколамск. Согласитесь, это
кстати, говорил,
вполне
даже, по-моему,
удачная
получил,
операция.
И даже получил прозвище «Спаситель Москвы» в то время.
Ну, 9 фотографий, по-моему, в ноябре «Правда и Известия», центральные официальные газеты, публикуют фотографии героев битвы под Москвой из командного состава. И там Власов, да.
Андрей, я прошу прощения, я вас перебью, потому что я забыл выполнить обязательную процедуру. Это напомнить нашим слушателям номер нашего СМС +7 985 970 45 45. Ждем ваших месседжей. И пейджер тоже пока работает до, как известно, первого предупреждения. Продолжаем.
Да, Дима. Я хотел бы задать Андрею вопрос,
да.
Может быть, несколько не в тему, возвращаясь к киевской операции.
Да.
Как известно, вермахт первый раз серьезно сломал зубы в Сталинграде, когда 6-я армия Паулюса оказалась втянутой в уличные бои. У Власова не было идеи как бы предложить верховному командованию точно таким же образом оборонять Киев. То есть, если бы началась оборона Киева улица на улицу, двор на двор, то сталинградская эпопея произошла бы на год раньше. Или он просто вот механически получил приказ оставить город и начал отводить войска.
Уже будучи в плену, Власов беседовал со своими немецкими друзьями, офицерами, в том числе рассказывал ему про свою киевскую эпопею. Он не хотел уличных боев, он требовал как можно скорее эвакуировать город по одной простой причине. Он не хотел прорываться в котле. Он понимал, что бои в окружении при отсутствии и авиационной поддержки, и ограниченного количества боеприпасов, он понимал, что это обернется катастрофой. И насчет Сталинграда, все-таки уличные бои, да, они привели к потерям. Но основное это все-таки окружение, мне кажется, немецкой армии и ее несвоевременный отход. Именно здесь зубы-то как раз и были вырваны. Ну, сами уличные бои, это быстрее все-таки был такой вот, ну, в худшем случае состояние гроги, если использовать боксерский термин.
Ну да, но уличные бои имели колоссальное преимущество с одной точки зрения. Они сводили к нулю эффективность использования танков.
И авиации.
И авиации, потому что бои шли в стенах одного дома, полдома занимают немцы, полдома наши. И как бы истончение человеческого ресурса в городских боях происходит намного быстрее.
Дмитрий, я хотел бы еще привести другой пример. Это восстание в Варшаве. Все-таки там большие потери были у оковцев, а не у немецких и русских частей. В частности, там бригада Каминского участвовала в давлении.
Ну, да.
Большие потери были все-таки со стороны обороняющихся. Хотя тоже улица на улице.
Ну, как бы разный уровень квалификации, скажем так.
Это да.
Вот. Возвращаясь к московской эпопее, вот все так замечательно у него произошло. Освободил 1500 квадратных километров. Стал, ну, практически национальным героем. После этого наступает следующий этап в его, ну, на тот момент блистательной карьере.
Ленинград.
Да. Который мог бы, наверное, завершиться несколько иначе, но произошло, как произошло.
Ну, могло произойти иначе хотя бы по одной простой причине. Сталин всерьез рассматривал кандидатуру Власова для ведения боев против 6-й армии Павлюса. Так что...
В Сталинграде.
В Сталинграде, да. Но насчет 2-й ударной армии.
Я просто, извините, Андрей, да. Просто напомню, что 2-я ударная армия, это и была та армия, которая, на командование которой был послан Власов приказом Сталина.
С изменением его статуса. Заместитель командующего Волховским фронтом. Командующим был будущий маршал Мерецков.
Да. И вот именно будучи командующим 2-й ударной армии, уже впоследствии, собственно говоря, Власов и попал в плен к немцам.
Да. Так вот, когда произошла катастрофа 2-й ударной армии, было проведено расследование причин этой катастрофы с привлечением органов НКВД. И в то время о судьбе Власова еще ничего не было известно.
Андрей, давайте все-таки подойдем к разгрому 2-й ударной.
И вот здесь, давайте вот, и здесь как раз было, это расследование показало причины этого разгрома, из-за этого я вот и хотел про это сказать. Было установлено, что основная вина была заключена не в «изменнических» в кавычках действиях генерала Власова, а в, мягко скажем, некомпетентности командующих соседних армий, которые должны были обеспечить фланги 2-й ударной армии. Грубо говоря, получилось примерно то же самое, что с 6-й армией под Сталинградом. Армия втянулась в прорыв
клином.
Фланги были слабые, и их должны были обеспечивать не наступающие армии, а ее соседи. Там было очень мало войск, они были не подготовлены, позиции были не подготовлены для того, чтобы удерживать эти фланги. И Линдеман, генерал-полковник Линдеман, командующий 18-й армией вермахта, который разгромил Власова, он, как очень грамотный, очень профессиональный военный, он начал давить на фланги, и в конечном счете армия была окружена. И здесь на этот счет очень хорошо высказался сам Линдеман. Когда Власов был пленен, они беседовали в штабе. Линдеман говорит: вот я начал давление на фланге, что вы сделали? Власов отвечает: я попросил у ставки разрешение на отход, потому что я боялся окружения. У меня не хватало патронов, я попросил дополнительные патроны. И мне на то и другое отказали. Следующий момент. Линдеман говорит: я прервал ваши коммуникации. Что после этого произошло? Я требовал то же самое. И мне опять отказали. Линдеман расхохотался и, поворачиваясь к начальнику своего штаба, сказал: я думал, между гитлеровским и сталинским режимом все-таки больше отличий. Но теперь я вижу, идиотизм один и тот же. Но Линдеман все-таки был генералом старой школы и...
Ну да, он был генералом вермахта.
Да, и насчет политического режима в своей стране, по-моему, особо не обольщался. И тоже один любопытный момент. Линдеман сказал, а почему вы не эвакуировались, когда еще была такая возможность? Власов сказал, что... ответил, что... И за ним присылали самолет, когда еще был последний аэродром, такой, ну, полянка, что называется.
Это, кстати говоря, не только немцы свидетельствовали, но и бойцы даже.
Да, совершенно верно.
Армии, что и... за ним прислали самолет, да. Он отказался.
Он наполнил его, там, по-моему, это был типа У-2, он тогда посадил, по-моему, раненого бойца.
Да, раненого военврача. Да, да. Раненого, вот насколько я знаю, раненого военврача, и сказал, какой же полководец бросает свою
армию. И он то же самое сказал Линдеман, и Линдеман после этого, он проникся симпатией к своему противнику. Вот. Так что вот здесь как раз и описана катастрофа. Власов здесь, ну, наверное, какая-то вина была. Может быть, следовало как-то быть, какие-то предпринимать определенные шаги. Но, скорее всего, это только бы, ну, может быть, приняли бы его не 12 июля, а там, условно говоря, 15-го. Кстати, приняли-то его тоже довольно любопытно. Его выдал староста деревни Туховежи, проезжавшему патрулю. Ну, немцы просто прочесывали, делали, что называется, зачистку территории, прочесывали местность на предмет, в том числе и поиска Власова, потому что среди убитых его не было. И они, естественно, они знали, что он не эвакуировался, и, естественно, старших офицеров и командующего армии им хотелось взять в плен. И вот староста, значит, сообщал об этом патрулю. Власов был взят в плен 12 июля. Старости за это дали корову, 2 бутылки тминной водки, 10 пачек табаку и почетную грамоту.
Ну, замечательно. Да. Вот интересная вещь. А почему Власов не застрелился, там, как тот же Керпонос, допустим?
Ну, знаете...
Возможности не было, его врасплох застали или... Просто
я думаю, что, значит, здесь был следующий момент. Они несколько раз, группа постепенно таяла, которая выходила вместе с Власовым, они несколько раз натыкались на немцев и с потерями прорывались. Вполне возможно, что Власов до какого-то момента надеялся. Они все-таки в течение довольно долгого времени, нескольких недель, им удавалось избежать плена. И, естественно, здесь этот момент сыграл роль. И второй, то есть момент того, что они попали врасплох. И знаете, мне кажется, здесь сыграл роль еще психологический момент. Его выдали свои. Он понимал, кто его. Это должно было как-то психологически сковать. Одно дело, если бы он бы напоролся, может быть, там была бы даже перестрелка. Власов все-таки был храбрый человек. Он все-таки прорывался. У него была возможность эвакуироваться. Есть версия, что он не эвакуировался, потому что боялся, что Сталин сыграет с ним в Павлова, расстреляет ему как врага народа. Но обратите внимание, командующий Волховским фронтом, который был разрушен в результате катастрофы Второй ударной армии, бывший враг народа Мерецков, который сидел на Лубянке, он был обвинен в измене родине. И спрашивается, кого из двоих Сталин бы вывел бы в расход? Своего любимчика, спасителя Москвы, удачно проводившего оборону Киева, или этого бывшего врага народа? Тем более, что, напомню вам, Мерецков не был реабилитирован на тот момент.
Да, там вот такой парадокс.
Он был освобожден, но без снятия
обвинения.
Так что, скорее всего, Мерецкого бы
могли. Виктор из Балашихи, да. Вам пишет, из ваших усток это герой. Вот странные у нас слушатели бывают. И дальше. Еще неизвестно, каким способом он одержал свои маленькие победки. Маленькая победка
под Москвой.
С 15 танками против как минимум 2 танковых дивизий.
Ну, и, кстати говоря, насчет геройства. Ну, правда, не подтверждено документально, но Власов действительно, так сказать, мало того, что он ходил в любимчиках у Сталина, да, до... Да. Своего пленения, да, так вроде как существует свидетельство, что на столе у Сталина уже лежал чуть ли не подписанный им указ о присвоении ему Героя Советского Союза.
Битву под Москвой он получил орден Красного Знамени, и я не уверен, что...
Да, что не очень много.
И, кстати, никто выше его не получил. И Жуков получил тоже Красное Знамя, тоже другое.
Кстати говоря, еще одно свидетельство отношения Сталина к Власову, это, так сказать, эскорт сопровождения, когда Власова посылали командовать вот этой второй ударной армией. Как вот в том Дугласе, который летел на фронт, да, для того, чтобы уже Власова представить в качестве командующего, летела... его сопровождали Берия и Ворошилов. То есть в таком сопровождении обычных, так сказать, командиров не высылок.
Но почему? В тот момент, кстати, его еще, кроме этого, присвоили, если не ошибаюсь, 24 ноября он получил звание генерал-лейтенанта.
Так что до 12 июля 1942 года, до дня пленения, я думаю, что Власов действительно был героем.
Безусловно.
Да,
и здесь вот возникает основной вопрос. Как же произошла вот эта трансформация личности? Он сразу заявил, что он готов сотрудничать с немцами, или это произошло через какое-то время?
Он содержался, большую часть времени он содержался в Виннице, да. В лагере для военнопленных, где были наиболее перспективные, наиболее... крупные по чинам сотрудники или же сотрудники советской администрации, или военачальники, или какие-то командиры. Не сразу, с ним довольно долго вели беседы представители военной разведки вермахта, то есть организации Гелена. В частности, Штрик-Штрикфельд, с которым они в последующем подружились. Вы знаете, мне кажется, мне сложно, любая чужая душа потемки, и объяснить причины довольно сложно. Я для себя лично думаю это так. Понимаете, это накапливалось постепенно. Он видел несовершенство военной системы, несовершенство политической системы. Не надо забывать, что он все-таки сын крестьянина, и довольно часто бывал каждое лето он отдыхал...
Не дворянского происхождения.
Да, в Ломакино.
Я говорю специально, поскольку у нас здесь есть вопрос, правда ли, что Власов был дворянского происхождения?
Нет, он был сыном гвардейского, лейб-гвардейского унтер-офицера. Вот. И он видел, естественно, видел коллективизацию, ее плоды. Он видел и участвовал в репрессиях против военнослужащих. В частности, он был когда был в Ленинградском военном округе. Все это он видел. И, естественно, эти несовершенства, и особенно вот это вот событие второй ударной армии, я думаю, просто привели к тому, что он понял... скажем так, порочность советской системы. Тем более, что, например, он... сохранились все его радиограммы из второй ударной армии, когда он просит, чтобы начали давление на фланге, потому что у него там нет просто сил. Потом у него силы просто истощаются из-за того, что армия поголовно безоружена по причине того, что нет снарядов, нет патронов, нет боеприпасов, голод. Многие люди просто не способны идти в прорыв от истощения. И он это все видит. И как после этого... смотреть на тот режим. Это напоминает события в Сталинграде, связанные с Зенитом.
Андрей, здесь вот начинается самое сложное.
Естественно, да.
Конечно, я вот с вами согласен. Наверное, это в конце концов. Но все-таки военачальник, воевавший на одной стороне, начинает воевать на другой стороне. Здесь трудно это оправдать даже вот такими идеологическими соображениями.
Вы знаете,
в конце концов, у меня такой вопрос, очень простой. Не попади он в плен, не постигла бы там вторую ударную армию, вот та участь, которая ее постигла, продолжал бы он быть таким же удачливым генералом, каким он был на протяжении второй половины 41-го года.
Да я не удивлюсь, чтобы закончила бы маршалом.
Может быть, вообще министром обороны бы, да?
Легко. Не удивился бы.
То есть переключение сознания именно в тот момент, когда ты оказался в плену, можно объяснить только одним желанием сохранить себе жизнь.
Виталий, я повторяю, его очень легко сравнить с немецким Власовым, генералом Курцевым, Зейдлицем, который очень удачно вел себя в Сталинграде. Он предлагал очень грамотные попытки выхода и прорыва. То есть он был на порядок, на мой взгляд, талантливее Паулюса. Вот. И потом он тоже возглавляет Лигу немецких офицеров в советском плену.
Вот у меня возникает такой вопрос. Немцы решились создать русскую освободительную армию. Огромное формирование, практически 1 000 000 человек. Не было у Сталина идеи создать немецкую освободительную армию. Благо, у него было Зейдлиц, Паулюс, и множество...
Но, да, немецкая освободительная армия, как бы,
Ну, а почему нет? И почему это не было осуществлено? Как вы думаете, Андрей?
Ну, хотя бы из-за того, что довольно быстро тот же Зейдлиц, он разочаровался в этой вот просоветской альтернативе и предпочел соответствующей форме коллаборации жизни в лагере для военнопленных. И, к слову сказать, тоже в качестве параллели, когда он был, по-моему, в 56-м году отпущен в Западную Германию, был суд, на котором было принято решение отменить заочный смертный приговор, который был вынесен народным трибуналом в Германии, с соответствующей мотивацией. Зейдлиц руководствовался отвращением к преступному нацистскому строю, а не личной выгодой.
Ну, здесь, может быть, Дим, я позволю себе тоже еще свою версию выдвинуть. Я думаю, что и, так сказать, советское руководство, я думаю, просто боялось.
Боялось.
Такое создание немецкой освободительной армии, вот из всех там перебежчиков там, или пленных, да. Кстати говоря, как, несмотря на переход Власова и на всю ту историю, которую мы о нем знаем, тот же Гитлер до 44-го года Власову тоже не доверял.
В знаменитых застольных разговорах Гитлера он говорит еще, по-моему, это относится к 41-му или к началу 42-го года, что он не доверяет таким вот перебежчикам, исходя из одной простой причины. Предали один раз, могут предать и второй раз.
Это вообще отношение.
И второй очень важный момент, по причине которого не состоялось, так и не состоялось формирование русской освободительной армии, потому что реально у Власова на момент, условно говоря, 8 мая 45 года было в реальном подчинении не более 50 тысяч человек. Это я в данном случае округляю в большую сторону. Гитлер...
Несмотря на вот этот вот там несколько миллионов военнопленных, которые служили так или иначе...
Формально не подчинялись армии. Власову, но реальное оперативное подчинение было начальником тех соединений, в которых они были. Потому что сюда, вот включая в этот более чем 1 000 000 коллаборантов, мы сюда включаем Хиви, добровольные помощники
да.
Иммигранты.
Но это в основном ведь тоже, они же не на фронте были, они там в тылу. В основном тоже немцы боялись давать, в общем-то, в руки оружие.
Ну, я не сказал бы, из-за дефицита и растянутости фронта, дефицита
это
личных
потом,
сил.
Да? Но на первых порах они боялись им давать все-таки
Извините, давайте вспомним 42-43 год, Ленинградский фронт. Некоторые дивизии укомплектовывались на 30-40% русскими военнопленными, полевые дивизии вермахта. Вот вам, пожалуйста. Так что не думай, что эти 30-40 только лишь занимались тем, что подводили боеприпасы.
Такой вопрос. Вот создана РОА, да, Русская освободительная армия, во главе с генералом Власовым. Где РОА воевала конкретно, в каких военных операциях или в боях она принимала участие на фронте советско-немецком?
Значит, они сражались и на советско-немецком, и на Западном фронте, потому что с 43-го года части так называемой Власовской армии были переброшены по приказу Гитлера на Атлантический, для защиты Атлантического вала. Значит, первые серьезные боевые столкновения начались именно на Западном фронте. Примерно воевали по-разному. Некоторые части стояли насмерть. В частности, власовцы защищали Ла-Рошель. Погибли практически все. Сражались до последнего патрона. Другие, и их было, пожалуй, больше, они сдавались в самом начале боя, потому что они не видели в союзниках своих врагов. Они сражались против большевиков, против Сталина. Союзники, ну, не было у них против них, против союзников никакого зла. Ну, например, вот будущий командующий первой дивизии РОА Буниченко, он получил, если не ошибаюсь, награды за командование сводным батальоном власовцев, которые сражались на Западном фронте против союзников. По-моему, если я не ошибаюсь, Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях «Крестовый поход в Европу» говорит, что те власовцы, которые сражались против нас, они сдавались, сражались еще более ожесточенно, чем Ваффен-СС.
Ну, и тогда другой вопрос. Насколько я знаю, все-таки многие части военные, составленные из русских военнопленных, там, из власовцев и так далее, они перешли на сторону союзников и воевали на стороне союзников. Но не на советской стороне, а на стороне именно западных союзников.
Нет.
Хорошо, тогда расскажите нам, ну, то, что вы знаете, каким образом власовцы освободили Прагу?
Значит, давайте я...
Это известная достаточно история, но...
Но Прагу ни для начала не освобождали. Они помогли сохранить статус-кво между повстанцами и группой фельдмаршала Шорнера, которая находилась в тот момент в Праге. Значит, дело получилось следующим образом. Немцы отступали и отходили с территории Чехословакии, стремясь избежать русского плена и сдаться армии, американским частям, которые были на... Тоже часть их фронта проходила по территории Чехословакии. И когда уже, как говорится, время зашкалило за 12 часов, чехи решили выступить на стороне антигитлеровской коалиции и подняли восстание.
Пражское восстание.
Да. Надо 6 мая 1945 года. 6 мая. Ну, уже, понимаете, очевидно, они думали, что война еще год продлится, как минимум, они вот как раз помогут.
Ну, и вроде как бы существует версия, что именно по призыву восставших вот
совершенно верно.
Была призвана армия Власова.
Надо сказать, что восстание было довольно жестокое. И бои там начались по одной простой причине. Нужно было защищать немецкое гражданское население в Праге, которое подвергалось преследованиям, насилием со стороны повстанцев. Они не соблюдали никаких обычаев войны. И Шорнер пускает туда дивизии именно для спасения гражданского населения. Он завязывается довольно жестокие бои. Немцы оказались более удачливы, и они смогли не только блокировать повстанцев, но и теснили их по всем фронтам. И тут как раз они обращаются с призывом, в том числе и к дивизии Буниченко, первой дивизии РОА, которая как раз двигалась в непосредственной близости от Праги. К нему были направлены эмиссары. Буниченко колебался. И есть версия, что он связывался с Власовым, и именно Власов предложил ему соответствующий план действий, а именно удар по аэродрому, чтобы блокировать немецкую помощь и возможность посылки подкреплений к Праге. Это было сделано, после чего наступление немцев стабилизировалось, и фронт, что называется, остановился. Был сохранен статус-кво. После этого происходит переворот внутри чешских повстанцев. На место чешских националистов, которые подняли это восстание, приходят левые социалистические и даже коммунистические лица. В том числе один из архитекторов «Пражской весны» Смарковский.
Смарковский.
Он как раз и был в числе вот этих вот участников этого восстания. И после этого уже вы понимаете, какое было отношение к власовцам, и они оттуда отступали вместе с армией Шорнера, вот, с которой они буквально два часа назад перестреливались, воевали. Они идут в одном потоке.
Ну, они еще боятся, поскольку на Прагу были срочно была брошена армия Конева.
Совершенно верно, да.
И Прага, собственно говоря, была вообще-то освобождена уже советскими войсками, уже после подписания акта о капитуляции Германии.
Да, в частности, там бои еще были 9-го и 10-го
числа. Просто я был в Праге, на Ольшанском кладбище, где похоронены советские солдаты, там даты смерти у многих 10, 11, даже 12 мая 45-го
года. Там, кстати, довольно активно действовал Вервольф, еще это нужно учитывать.
Ну да. Возвращаясь к личности Власова, все-таки как-то мы его периодически забываем. Вот, на ваш взгляд, роль вербовочной работы Абвера в плане его как бы решения вступить в союз с немцами значительную роль сыграла? То есть, как бы вот аппарат Канариса, он отличился в данном случае? Ведь были такие фигуры, как Карбышев, вот которого поливали. Как
кстати раз... говоря, извините, я здесь перебью, потому что у нас здесь очень много вопросов здесь по поводу Карбышева. И здесь вот очень, по-моему, логичное предложение от Кирилла из Санкт-Петербурга. Он спрашивает нас, не планируете ли передачу о Карбышеве или вообще о плененных немцами наших военачальников. Спасибо, Кирилл, за идею. Я думаю, что мы просто сделаем отдельную программу. Ну, Власов – это особая фигура,
ну, да.
Но вот о там, генералах, о высших офицерском составе…
Но здесь могу сказать один момент. Больше половины пленных русских, советских генералов и старших офицеров были… Они были противниками коллаборации.
Да, ну, давайте мы это оставим на другую программу.
Вот все-таки вернемся, да, к Власову и Абверу. То есть вот роль вербовочных мероприятий, которые проводились в отношении его.
Ну, я думаю, здесь в первую очередь играли роль вербовочные мероприятия не столько Канариса, сколько Гелина. Ну, и Гелин курировал именно
Руа. По-моему, да, вот
Канарис-то он повыше стоял все-таки.
Ну, это да, но непосредственный начальник, при этом все-таки достаточно самостоятельный, автономный. Он все-таки возглавлял всю разведывательную сеть Восточного фронта. Иностранной армии «Восток», в частности.
Ну да.
Вот. Я думаю, конечно же, роль и Штрик-Штрикфельда, и других офицеров, которые вели соответствующие душеспасительные беседы с Власовым, это роль большая, но все-таки без личного решения, без личной склонности к этому и убежденности, что в данном случае он прав, я думаю, ничего бы не произошло. Это все-таки было в первую очередь самостоятельное решение Власова, хотя, конечно же, роль того же Штрик-Штрикфельда недооценивать нельзя.
А что представлял собой Штрикфельд?
Ну, это был аздейский немец, то есть он блестяще говорил по-русски, он из Прибалтики, участвовал в Первой мировой войне в составе русской императорской армии. Вот, после этого он жил в Прибалтике, и когда произошли известные события, пакт Гитлера-Сталина, он оттуда, в числе других немцев, переехал в Германию, там у него было свое личное дело. Вот, и он был мобилизован, и как раз ему предложили работать в разведывательных структурах по причине того, что он блестяще знал Россию.
Ну вот Штрик-Штрикфельд, Фрелих и такой грек с Кавказа, да, Крамиади, они вот были, так сказать, такими самыми, наверное, приближенными людьми Власова.
Фрелих, я бы не сказал, он был достаточно поздно включен в состав русской освободительной армии, и он как раз шел по линии СД.
То есть аппарат Гиммлера. Тут еще один вопрос возникает. Вот вы говорите, что на финальном этапе, когда РОА была, собственно, сформирована, у Власова было под знаменами порядка 50 тысяч человек. То есть, ну, где-то, грубо говоря, 4 дивизии, и не более того.
Первая дивизия полностью сформированная, вторая, третья в стадии формирования, запасная бригада и офицерская школа.
Да, еще у него была авиация, в которой
две эскадрильи.
Да, небезызвестный герой Советского Союза полковник Мальцев и ряд других достаточно
Мальцев известных. Не был героем Советского Союза. Антилевский был.
Антилевский.
Да. А Мальцев-то он как раз тоже был репрессирован.
В вот, который был одним из руководителей авиации.
Он был главкомом ВВС.
По поводу отношений с немцами, есть еще одна там, видимо, страница пребывания Власова вот на той, на противоположной стороне. Это когда группа антигитлеровски настроенных офицеров пыталась с ним связаться и перенуть на свою сторону в заговоре и покушении на Гитлера. И Власов отказался от сотрудничества с ними. И вот очень, под очень интересным, приведя очень, так сказать, довольно интересный аргумент,
да.
Он сказал, что если покончим, если здесь в Германии покончим с гитлеризмом, то новое немецкое руководство обязательно сдаст нас, и будет заключен мир с Советской Россией, то новое немецкое руководство обязательно сдаст всех нас Сталину.
Но и он это заговорщикам не говорил, он уклонился своим, от этого. Скорее. Он уже после провала заговора об этом сказал как раз вот полковнику Белой армии Крамиади, который был у него вот...
Хорошо, у нас уже совсем мало времени остается. Давайте последний этап, это пленение Власова, суд и повешение.
Ну, здесь по поводу пленения, он был... Тут тоже он очень интересно проявил себя. Он сдался американцам и находился как раз на территории той части Чехословакии, которая была под контролем американских войск. Офицер, который вел с ним переговоры, американский офицер Донахью, он был, что называется, очарован Власовым. Тот его обаял. И он ему недвусмысленно предложил бежать. Он говорил ему, что он и его приближенные могут быть, если на то будет их воля, он им даст гражданскую одежду и тому подобное. А Власов не захотел это делать. И когда он передвигался в колонии с американскими частями по территории Чехословакии, он был пленен...
В знаменитом Виллисе.
Да. Он был пленен группой, группой советских войск, принадлежавшей одной из танковых дивизий. По-моему, его пленил, если не ошибаюсь, офицер Якушев был. Он потом даже опубликовал соответствующие...
Капитан.
Да, капитан. Он опубликовал на этот счет воспоминания в газете «Известия» уже. После
уже, по-моему, вот опять же интересная вещь. Это, значит, произошло где-то 12 мая 1945 года.
Да, примерно в это время.
И после этого, казалось бы, да, предатель, там, коллаборационистка, ну, здесь у нас пытаются слушатели провести различия, ну, оставим это, так сказать, для других рассуждений. И после этого, ну, так сказать, что такое сталинский режим и его жестокость, тем более по отношению к предателям, известно, да, и после этого его не сразу приводят в исполнение смертный приговор. Достаточно долго шло так называемое следствие.
Примерно,
да?
Год.
Да, ну, это все-таки долго, да? То есть не сразу там... И потом, значит, виселица, и что любопытно, и что вот здесь вот любопытно, это вообще, так сказать, я не знаю, может быть, еще, нужно еще одну целую передачу делать, потому что существует версия, что Власов чуть ли там не советский разведчик был, да? Но, во всяком случае, в обвинении, в которое я не сильно верю, сразу оговорюсь. Но интересно вот что, что в обвинительном заключении уже когда, так сказать, следствие закончило свою работу и суд, значит, сделал свою работу, отсутствовало обвинение в измене Родины.
Я вам другое расскажу. Вы знаете, когда осужденного и казненного генерала Власова лишили советских правительственных наград? 16 мая 1990 года.
То есть до 90-го года правительственные награды...
Оставались и у него, и у его сподвижников, в частности, там, командующего офицерской школой генерала Миандрова, который был повешен вместе с Власовым. У него был орден за финскую войну, медаль 20 лет РКК. Тогда же 16 мая лишили правительственных наград.
То есть Власова инкриминировали, за что, собственно, и вынесли смертный приговор, терроризм и контрреволюционную деятельность. Но не было измены Родины. Более того...
Что само по себе удивительно.
Что это удивительная вещь, да. И после войны, уже после смерти Сталина, когда начались массовые реабилитации, тех, кто сидел там в тюрьмах и лагерях, под эту реабилитацию попало достаточно большое количество бывших уже тогда, естественно, власовцев, которых помиловали.
Да.
Да, то есть там не
реабилитировали
дезертиров. Ну, а о попытке реабилитировать Власова мы уже говорили в самом начале. Она, так сказать, там военная прокуратура уже российская, да, она, так сказать, отказалась, изучив все материалы дела. Хотя я думаю, что я не хочу сказать, что он там заслуживает реабилитации. У меня как раз мое личное мнение, которое никому не навязываю, оно совершенно противоположное. Но, тем не менее, сама история генерала Власова, хотя мы о ней сегодня долго говорили, она, я думаю, еще будет долго всех волновать. И, может быть, еще откроются какие-то документы, которые вообще прольют дополнительный свет на эту, в общем-то, действительно загадочную историю, вот, судя по отдельным таким моментам, о которых мы пытались, так сказать, сегодня вам рассказать.
Ну да, Дим, по крайней мере, еще не все архивы раскрыты, в том числе как наши, так и, как это не парадоксально, западные тоже, в которых есть материалы, связанные с Власовым.
Ну, по-любому налицо был факт перехода на сторону нацистского руководства. Опять же, отказ участвовать в покушении на Гитлера. Хотя, собственно говоря, его кураторы имели к этому покушению самое непосредственное отношение. И Абвер очень пострадал в 1944 году, когда все это произошло. Вот. Тем не менее, как бы до победного конца практически верой и правдой служил товарищу фюреру, как ни крути.
Ну, здесь вот, давайте вот здесь пару вопросов. В недавнем телевизионном фильме Власов баловался малолетками, успехи олимпийского зама, в плен сдался сам. Где правда? Влад из Ижевска спрашивает. Ну, Влад, мне кажется, все это неправда. Все,
что ну, покуда он был успешный генерал, какой ему резон был сдаваться, ну, да, в плен?
Простите, но если верить Штрих-Штрихфельду, то все надежды у Андрея Андреевича были связаны именно с заговором, пишет нам Кирилл из Москвы.
Да быстрее, но, по-моему, не столько с заговором, сколько возможность выйти и вступить в контакт с союзниками, что союзники примут его как реальную альтернативу советскому тоталитаризму. И это были разные попытки связаться с ним. В них принимали участие довольно различные люди. Например, такой известный философ-эмигрант, как Борис Вышеславцев. Он, в частности, пытался вступить в контакт через Швейцарию. Он был знаком с Власовым и, к слову сказать, свою книгу о «Философская нищета марксизма», он написал, он начал ее писать еще во время войны и написал ее по просьбе генерала Власова.
Вот такая вот загадочная, действительно, и
неоднозначная
фигура.
Противоречивая.
Фигура, да. И противоречивая фигура генерала Власова и история генерала Власова, которая создавалась, переписывалась, в которую корректировалась. Но я думаю, что до конца всей правды мы не знаем. Но будем надеяться, что когда-нибудь узнаем. Спасибо Андрею Мартынову. Спасибо. Мы заканчиваем нашу часть программы. И передаем слово, как всегда, в конце программы Елене Сьяновой.
Цена победы.
Революция – это уравнение со многими неизвестными. И чтобы пытаться его решать, нужно знать формулы. У Пуччи тоже свои законы. И вот один из них. Все решают первые 10-12 часов. За это время, начиная с вечера 8 ноября, Адольф Гитлер не издал ни одного приказа, не занял ни одного правительственного здания. В ночь на 9 ноября вождь занимался отработкой пассов, или пос, для завтрашних речей. И входившие к нему соратники заставали своего лидера то в мучительной позе руны Урус, когда согнутая спина должна быть горизонтально полу, а кончики пальцев почти его касаться, то в динамике руны Альг, напоминающей хлопанье крыльев, то мучительно сосредоточенном в молельной позе руны Дагаз. Хотя это лишь то, что видели. И, возможно, в таком важном деле Гитлер выстраивал верные формулы. В эту ночь один Рэм попытался действовать. Он силами небольшого отряда окружил военное министерство колючей проволокой, выставил пулеметы, а у входа приказал дежурить знаменосцу Генриху Гиммлеру с черным штандартом СА. Однако на рассвете к министерству начали стягиваться полицейские подразделения, и штурмовики сами оказались в кольце. А в это время машины с арестованными ГЭСом-министрами петляли по лесной дороге, забираясь все выше в горы. Гесса мучили дурные предчувствия. Его раздражали равнодушные физиономии задремавших чиновников, которые, видимо, решили, что все это хоть и дурная, но все-таки игра. До лыжной базы в Бат-Тельце, где Гесс решил спрятать своих заложников, оставалось еще несколько миль. Гесс приказал остановить машины и вывести министров. Он минут пять ходил между деревьев, показывая, что подыскивает подходящие ветки, способные выдержать вес человеческого тела. Потом велел всем вернуться в машины и ехать дальше. Министры больше не дремали. На их лицах появилось напряженное выражение. Гесс снова приказал остановиться и снова начал искать подходящие деревья. В свете фар министры видели, как он и еще двое парней его отряда пробуют ветки, перекидывая через них веревку. Это повторялось несколько раз. Гесс и его ребята так увлеклись своей зловещей игрой, что сбились с дороги, а тут еще одному министру стало плохо сердцем. Гесс приказал остановить машины и сам отправился вперед на разведку. Он проплутал по лесу несколько часов, нашел какой-то домик, долго разговаривал с перепуганными хозяевами. А когда все же вернулся, машин на месте не оказалось. Ребята удрали обратно в Мюнхен, не то испугавшись ответственности, не то по каким-то иным причинам. Гесс остался в лесу один. Когда расцвело, место оказалось ему хорошо знакомым по университетским туристическим походам. Отсюда было рукой подать до виллы одного из членов Тули. И Гессу ничего не оставалось, как направиться к нему. Было утро. Розовую дымку между деревьями прошили солнечные лучи, и мох у подножия сосен сверкал, точно кто-то рассыпал по нему бриллианты. Красиво, величественно, спокойно и одиноко. А в Берлине уже все знали. Фон Кар, отпущенный Гитлером под слово чести офицера, заверил центральную власть в лице фон Секта, что они в Мюнхене справятся с путчистами собственными силами, и фон Зайсер отдал приказ полиции. В Бюргер-Бройкелер поняли, что все уже идет не так, что их предали. И хотя несколько сотен мюнхенцев и собрались на Мариенплац, но серьезной поддержки нет, и ждать ее неоткуда. Гитлер рвался на площадь выступать с речами, но Людендорф, хладнокровно и обреченно ждавший развития событий, на которые не мог повлиять, сказал, что болтать больше не о чем. Нужно собрать все силы и пройти маршем по городу, чтобы хотя бы продемонстрировать реальную силу СА. Гитлер и Геринг уныло согласились. Около полудня штурмовики выстроились в колонну и двинулись к Мариенплац. Впереди шли Гитлер, Людендорф, Геринг и Штрайхер. На Оденплац 4000-ую колонну встретил полицейский отряд из 100 человек. Гитлер попытался их агитировать. Он встал в балетную позу руны «Ас», но не успел рта раскрыть, как раздались выстрелы. 16 штурмовиков упало замертво. Телохранитель Гитлера Ульрих Граф, следуя инструкциям Гесса, навалился на вождя всей своей двухметровой тушей и вжал в мостовую. Рядом лежал белый, как бумага, с выпученными глазами Геринг. Кровь текла у него между ног. Трудно сказать, вели ли полицейские прицельный огонь или просто дали залп. Но ни одна пуля не задела Людендорфа, и он продолжал идти, насмешливо кривя губы сквозь ряды полицейских, которые опускали оружие и расступались перед этой крупной прямой фигурой в стальном шлеме, одинокой и трагикомической. Так он шел бы и шел неведомо куда, если бы кто-то из полицейских чинов не предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти домой. Гитлера тоже куда-то увезли. Большинство штурмовиков, не услышав приказов, не сделав ни одного выстрела, рассеянно озирались. «Что это? Неужели все? Какое поражение? Какой позор?» — стояло в глазах у всех. Это было 9 ноября. А уже с 10-го начался перевертыш. Кровь, смывшая позор, окрасила поражение в цвет победы. Первый, настоящий. Потому что теперь они были мученики. Теперь о них узнали.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.